слушаете «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». За режиссерским пультом Екатерина Высоцкая, у микрофона Светлана Павлова. Здравствуйте. Сегодня четверг, 22 декабря. И вот главные темы нашего эфира. В Кущевском районном суде сегодня начнутся слушания по делу руководителя отдела Центра по противодействию экстремизму краевого ГУВД Александра Ходыча. Деятели культуры и представители московской интеллигенции обратились к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой не вводить в Москву войска и дополнительные полицейские формирования в день митинга 24 декабря. И мы вернемся к центральной теме нашей программы. Ежегодному посланию российского президента Федеральному собранию продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, ждете ли вы от Дмитрия Медведева заявлений о либерализации политической системы в России. Итак, в Кущевском районном суде сегодня, как ожидается, начнутся слушания по делу руководителя отдела Центра по противодействию экстремизму краевого ГУВД Александра Ходыча. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Местные жители неоднократно заявляли журналистам о связи Александра Ходыча с преступной группой под руководством Сергея Цапка, одного из главных подозреваемых в массовом убийстве, которое произошло в станице в ноябре 2010 года. Тему продолжит корреспондент радио «Свобода» Елена Поляковская.
Осенью 2010 года Россию потрясла трагедия в станице Кущевской, где в частном доме были жестоко убиты 12 человек, в том числе 4 ребенка. Позже следствие установило, что в районе долгие годы безнаказанно действовала банда Сергея Цапка, державшая в страхе местных жителей. По обвинению в массовом убийстве под арестом сейчас находится 12 человек, и еще двое покончили жизнь самоубийством, находясь под стражей. Эксперты ожидают, что виновные будут приговорены к серьезным срокам. По мнению политолога, генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина, власти должны быть заинтересованы в максимальной прозрачности всех стадий процесса над виновными в Кущевской трагедии.
Центральная власть и региональная власть, беря на контроль подобного рода резонансные дела, берет на себя и определенного рода ответственность, социальную ответственность перед населением и публикой, в хорошем смысле этого слова. В этой связи можно было бы ожидать, конечно, максимально жестких приговоров участникам этой банды по той простой причине, что сейчас предвыборный период, региональные власти и федеральные власти крайне дорожат общественным мнением, а общественное мнение настроено, безусловно, после тех материалов, которые были опубликованы в прессе, крайне негативно по отношению к кущевским бандитам. В какой-то степени это дело должно прозвучать и быть максимально транспарентным в наблюдательных целях. Поэтому власти постараются растиражировать в какой-то степени решение суда для того, чтобы вернуть хотя бы отчасти кредит доверия публики по отношению к себе. Одновременно, мне кажется, что в ходе следователей, безусловно, были определенные огрехи, которыми сейчас пытается воспользоваться защита. И вот эти огрехи, конечно, свидетельствуют о том, что профессиональный уровень следователей, он должен постоянно повышаться. Иначе власть будет дискредитирована в глазах публики еще больше.
После начала следствия жители Кущевска неоднократно говорили журналистам о связи с бандой Цапков, бывшего руководителя РУБОП, начальника Кущевского отдела Центра по противодействию экстремизму Александра Ходыча, которого называли серым кардиналом станицы. Сейчас Ходыч обвиняется в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения в особо крупном размере, однако с его именем связывают трагедию Кущевки. Журналистам удалось выяснить, что высокопоставленный сотрудник милиции Александр Ходыч является кумом Сергея Цапка, основного подозреваемого в организации массового убийства в станице. Журналист, редактор отдела расследования журнала «New Times» Анатолий Ермолин родом из станицы Кущевская. По его мнению, ситуация на его малой родине продолжалась бы и сейчас, если бы убийство не носило бы столь массовый характер.
Нет никакого сомнения, что все знали о том, кто это такие, все понимали, чем они занимаются, все обращались и прибегали к их услугам. Я думаю, главная причина в том, что нет доверия государству в целом. Поскольку те и другие являются в определенном роде рычагами действующей государственной системы, ну, скажем, неформального такого плана. Поэтому люди же это все понимают. Они понимают, что все знают, все друг друга прикрывают, крышуют, помогают. Ведь почему это дело получило, ну, как бы продолжение и развитие? Во-первых, потому что масштаб бедствия был уникальный. И, соответственно, потому что это вышло на федеральный уровень. И если бы это убийство было совершено, там, 5 убийств по 2 человека, его бы никто бы не заметил, как это обычно происходит в нашей стране.
По свидетельству журналистов, в частных беседах местные жители мечтают, чтобы с оборотня Ходыча сорвали прилюдно погоны и отправили надолго за решетку. Однако мало кто верит в такое развитие событий. Сам Александр Ходыч отказывается давать показания. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве идет подготовка к митингу за честные выборы, который должен состояться в ближайшую субботу на проспекте Сахарова. В социальной сети Facebook о своем желании принять участие в акции заявили уже более 38 тысяч человек. В среду деятели культуры и представители московской интеллигенции обратились к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой не вводить в Москву войска и дополнительные полицейские формирования в день митинга 24 декабря. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Анастасия Кириленко.
Письмо подписали народная артистка СССР Светлана Немоляева, профессор Московской консерватории Нина Коган, члены Общественной палаты Михаил Блинкин и Глеб Павловский, телеведущие и преподаватели вузов. Один из подписантов, телеведущий Михаил Шац, рассказал Радио Свобода, что старается всячески помогать организаторам митинга.
Я полностью поддерживаю идею этого митинга. Был 10-го и стараюсь всячески помогать, чем могу, в организации этого мероприятия. Нигде не скрываем свою позицию. В общем, даже большую часть своей роли мы видим в том, что мы публичные люди. И, в общем, наверное, наша позиция, ее легче заметить, чем позицию просто рядового гражданина. Поэтому всячески на всех углах, на котором нам дают говорить, мы говорим о том, что думаем по этому поводу. То, что мы увидели 4 декабря, это уже было окончательной гранью, нахождение за которой я посчитал просто унижением своего человеческого достоинства или поражением в правах, если хотите.
Заявителями митинга 24 декабря за честные выборы являются активисты Левого фронта, а также журналист Сергей Пархоменко, который занимается вопросами безопасности и комфорта манифестантов. Важная новость среды. На митинг в виде исключения разрешено приносить термосы с чаем. В четверг в кафе-клубе «Мастерская» в Москве пройдет собрание неравнодушных людей, готовых поддержать организаторов акции. Эта же группа через Facebook сообщает о печати листовок, наклеек и раздаче трафаретов для рекламы митинга. А в пятницу состоится заседание оргкомитета митинга, в котором примут участие политики, журналисты и деятели культуры. Некоторое время назад модератором оргкомитета, а также его казначеем, была назначена журналист Ольга Романова. Она рассказала, что на митинг с помощью интернет-кошелька собрано 3 миллиона рублей.
Люди продолжают жертвовать деньги. Вот только что Анатолий Григорьевич Лысенко, спортсмен российского телевидения «Все на свете», дал 10 тысяч рублей наличными, которые, если сейчас пойдут, положу на счет через банкомат, потому что, ну, Анатолий Григорьевич просто в состоянии здоровья не может это сделать сам, ну и по годам. Я сейчас это сделаю за него. Вот я сейчас захожу на Яндекс.Деньги. Так, ну сейчас у нас больше 3 миллиона рублей, если посчитать.
Следующее заседание оргкомитета, оно будет в пятницу, если я не ошибаюсь.
Да, в пятницу, совершенно верно.
Какие там будут обсуждаться вопросы? Известен ли вот список выступающих уже ведущих?
Ну вот именно это мы будем, этим и будем заниматься. Список выступающих. При этом это список выступающих, я бы сказала так, это список выступающих, которые, опять же, сами пользователи могли голосовать. Несколько сайтов, несколько страниц на Facebook, которые занимаются голосованием. Мы будем, наверное, все-таки всех, все списки собирать вместе и выводить, извините, среднюю температуру в больнице, другого выхода я не вижу.
Дороговизна акции объясняется тем, что организаторы решили позаботиться о хорошей аппаратуре, так, чтобы всем было слышно выступающих. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
В Москве 9:15. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
На борт спасательного судна подняты тела еще 2 погибших в результате катастрофы буровой платформы «Кольская» в Охотском море. Общее число извлеченных из воды тел достигло 13. Тела 11 погибших уже доставлены на Сахалин, где пройдет их опознание. Президент Дмитрий Медведев сегодня в последний раз в рамках текущего президентского срока обратится с посланием к Федеральному собранию. Власти Казахстана тщательно изучат опубликованную накануне в интернете видеозапись, на которой, как утверждается, запечатлена стрельба полиции по безоружным демонстрантам в городе Жанаозен на западе страны. Высший суд Европейского Союза в среду запретил государствам-членам ЕС, власти которых получили прошение от иммигрантов о представлении политического убежища, передавать этих людей властям других стран-членов ЕС. Нижняя палата парламента Франции обсудит сегодня вопрос о введении уголовной ответственности за отрицание факта геноцида армян в Османской империи во время Первой мировой войны. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 31 рубль 76 копеек, евро 41 рубль 67 копеек. Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свободы не пропустите повтор программы «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Вот ее основные темы. Две пары наручников, книга о судьбе Алексея Пичугина, башня Татлина в Лондоне, о выставке советского искусства в Королевской академии, мастер 25-го кадра, русские комиксы Паскаля Рабате. Не пропустите повтор программы «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком в 14 часов на волнах Радио Свобода. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас переходим к важным новостям из мира культуры. Петербургское издательство «Симпозиум» закончило большой проект по переводу и изданию произведений французского писателя Ромена Гари. С главным редактором издательства Александром Кононовым побеседовала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
«Симпозиум» – независимое частное издательство, основанное в 1994 году и специализирующееся в основном на интеллектуальной, художественной и общегуманитарной литературе. Каждым своим проектом оно занимается долго и тщательно, зато каждый такой проект становится культурным событием. Так вышло и с изданием книг Ромена Гари. Из примерно четырех десятков произведений, написанных им, 25 книг переведены и изданы в «Симпозиум». Говорит его главный редактор Александр Кононов.
Вышли вот две последние книжки «Спасите наши души», вторая «Головы Стефани». На этом, в общем, мы закончили одно из таких занятий, которое только у нас продолжалось больше 10 лет. Ромен Гари – единственный дважды лауреат Гонкуровской премии, высшей литературной награды Франции. Гонкуровская премия вручается по уставу только один раз. Первый раз ее получил Ромен Гари, второй раз получил неизвестный писатель под именем Эмиля Жар. И только потом стало известно, что это Ромен Гари. Сейчас у нас готовится переиздание его романа с таким скромным названием «Голубчик». Во Франции не так давно вышла изначальная версия этого романа, то есть так, как его задумывал Гари, а не так, как она была опубликована.
Вы какую себе задачу поставили, когда переводили Гари?
Ну, в данном случае, в отличие там, от Набокова или от Питера Хёга или от Умберто Эко, у Гари есть очень стойкая аудитория в России. Поэтому, в общем, мы занимались этим, движимые в том числе и какой-то читательской обратной связью. А так, в общем, все художественные произведения Ромена Гари, вот неожиданно в этом году, значит, они стали существовать по-русски.
Кроме завершения проекта по переводу и изданию книг Ромена Гари, «Симпозиуму» в этом году удалось сделать несколько важных переизданий.
Я очень рад, что удалось переиздать все книги Питера Хёга, замечательного датского писателя. После Нового года выйдет новый его роман, который переводится. Рабочее название его будет «Дети смотрителей слонов». Там нет никаких слонов. Идея состоит в том, что у каждого человека есть свой внутренний слон.
Переводя на более привычный язык, можно сказать, что слон – это душа?
В общем, да.
И что, неужели что-то новое можно сказать о душе, даже обозвав ее слоном?
Не сомневаюсь ни секунды, что Хёгу и будет что сказать, потому что это в отличие от множества писателей, которые оглядываются на коммерческий успех, Хёг затворник. Ну, вот в 96-м году он дал последнее интервью, и до выхода романа «Тишина» до 2006 года не появлялся на публике вообще. Есть, я слышал много легенд и историй по поводу того, что издательство вообще не имеет права его торопить, спрашивать, когда будет новое произведение и так далее. Кроме того, Хёг говорил несколько раз публично, что большую часть своих гонораров он отдает фонд поддержки дикой природы. И вот сочетание затворничества и, в общем, уже незаинтересованности в заработках, оно, в общем, позволяет ему писать то, что он считает нужным, никак не зависеть от моды. Нам всегда интереснее было сделать, выпустить книгу, которая будет долго продаваться, долго присутствовать. На самом деле, я бы бы отметил книжку «Еврейские народные сказки», которую первый раз мы выпустили в 99-м году. Собирал ее такой фольклорист Ефим Райзе. Собирал в течение всей жизни. То есть были шансы, может быть, ее опубликовать в 70-х годах, но случилась шестидневная война, и слабые надежды, значит, на публикацию этой книги в Советском Союзе, они, в общем, накрылись медным тазом. После этого ни одно издательство в Советском Союзе не возвращалось к этому вопросу. Ефим Райзе умер и довел эту книгу уже до публикации Валерий Дымшиц, его ученик по фольклористике. В этой книге собран еврейский фольклор, никогда не бывший записан на бумаге. И, в общем, неудивительно, что когда в 99-м году первый раз вышла эта книга, она очень быстро была замечена и переведена на итальянский, потом на французский язык. Это вот книга, которая не пересекается вообще ни с чем, то есть которая просто содержит фактически уникальный материал. Это, в общем, одна из таких книг, которыми, в общем, можно, наверное, гордиться.
Тем более в тех непростых условиях, в которых сегодня оказались очень многие российские издательства.
Давайте как-нибудь это назовем постгутенберговской революцией, да? В этом году заканчивается эпоха Гутенберга, просуществовавшая так без малого 500 лет. Связано это, соответственно, с наступлением электронных книжек, с наступлением дешевых буклидеров, с тем, что, в общем, бумажная книга, она будет постепенно сдавать позиции и уступать их книге электронной. Книжный рынок уже вряд ли будет таким, какой он был. Можно датировать там падение Римской империи по низложению последнего императора, как датировать, значит, окончание эпохи Гутенберга, но это уже труднее немножко.
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем, чтобы с семьей жить хорошо. Квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, то дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ, и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила вот пальто, смотрела в выставочном зале. 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и сейчас вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», которую представляет Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о проблемах электрогибридного автомобиля. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. 7 с лишним лет тюрьмы получил китайский гражданин Кю Сю Хванг, обвинявшийся в торговом шпионаже. 46-летний ученый в течение 6 лет работал в 2 крупнейших американских концернах – Dow Chemical и Cargill, где участвовал в создании органических инсектицидов, позволяющих эффективно охранять посевы от насекомых. Один из бывших работодателей Хванга, концерн Cargill, предварительно оценивает потери от утечки секретов в $12 миллионов. По словам представителей концерна, подсудимый продавал информацию, на разработку которой было затрачено $сотни миллионов и 20 лет исследовательской работы. Борьба с китайским экономическим шпионажем стала одним из приоритетов американских спецслужб, которые пытаются предохранить интересы американских компаний, столкнувшихся с масштабной кампанией Китая по приобретению чужих секретов, которые помогают Пекину сберечь гигантские деньги на собственные научные работы и совершить технологический скачок за счет других. Рост населения Соединенных Штатов упал до самого низкого за почти 70 лет уровня. Согласно последним оценкам Федерального бюро переписи населения, к 1 июля нынешнего года численность населения страны составила 311,5 миллионов человек, на 3,5 миллиона больше, чем полутора годами раньше. Но в процентном отношении это меньше 1% прироста, чего страна не испытывала со времен Второй мировой войны. В последние десятилетия население выросло менее чем на 10%. Это самый низкий уровень со времен Великой депрессии. Основные причины, по словам демографов, снижающаяся рождаемость и падение притока мигрантов. Самый большой прирост жителей испытала столица страны Вашингтон, где в последние 3 года значительно расширились ряды государственных служащих. Население Техаса, где самая низкая в стране безработица, увеличилось более чем на 2%. Одна из самых символических ставок американской автопромышленности, ставка концерна General Motors на создание автомобиля будущего, электромобиля-гибрида, все больше выглядит сомнительной. В последние недели стало известно о ненадежности батареи автомобиля, а в среду появились данные о нереальной реальной стоимости электромобиля Volt, рассказывает Владимир Морозов.
По данным аналитика, до 250 тысяч долларов составляют субсидии, которые получают изготовители электромобиля от правительства. Не только General Motors, но и ее поставщики, которые создают материалы и детали для машины. Финансовая помощь идет в форме займов, субсидий и так далее. Покупателю Volt дают налоговые льготы в 7 тысяч долларов. По данным самой General Motors, машину приобретают люди, средний заработок которых составляет 170 тысяч долларов в год. Говорит Марк Модика, сотрудник Национального центра законности и политики.
Why did the taxpayers have to pay billions of dollars to produce this car, which was supposed to?
Почему налогоплательщики должны тратить миллиарды долларов на изготовление этой машины? Ее цена 45 тысяч долларов, которые готовы выложить только богатые люди, у которых в гараже уже есть несколько других машин. Это смехотворно.
It's ridiculous.
На критику возразил ответственный сотрудник General Motors Грег Мартин. Он считает, что электромобиль – машина будущего, поэтому в Японии и Корее на нее тратят еще больше средств. «Тратьте на здоровье», говорят критики, «но только деньги самих изготовителей, ведь у нас свободный рынок». Хотя в случае с General Motors это не совсем так, напоминает член Законодательной ассамблеи штата Мичиган Том Макмиллен, ведь компания на 26% принадлежит федеральному правительству. Выходит, говорит законодатель, что наши власти с помощью централизованного планирования пытаются заставить людей покупать машину, которая им не нравится. Еще резче высказалась профессор Сьюзен Дадли из университета Джорджа Вашингтона. Блатной капитализм или капитализм по знакомству означает, что ваш успех как бизнесмена меньше зависит от того, как вы работаете, и больше от того, как вы умеете выпрашивать субсидии у правительства. В этом году General Motors планировала сбыть 10 тысяч электромобилей, но продала только 6 тысяч. Volt может проехать на аккумуляторах не более 80 километров. Если затем вы не хотите на несколько часов подключать машину к сети, то надо использовать бензиновый мотор. Volt еще ненадежен. Во время испытаний его аккумуляторы самовозгорались. Недавно компания выразила готовность отозвать все находящиеся на дорогах электромобили. Возможно, в них придется ставить новые аккумуляторы.
Это был Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Сегодня в 11 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Время гостей». Станет ли 6-я Государственная Дума местом для заказанных из Кремля дискуссий? В программе после первого заседания Госдумы России нового созыва дискутируют депутаты парламента Игорь Игошин из «Единой России», Сергей Петров из «Справедливой России», Максим Рохмистров из ЛДПР, а ведет программу Михаил Соколов. Не пропустите «Время гостей» в 11 часов на волнах Радио Свобода. А утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится через 2 минуты после краткой сводки новостей. Мы вернемся к центральной теме нашего эфира – обращению президента Дмитрия Медведева к Федеральному собранию. Продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, ждете ли вы заявлений о либерализации политической системы в России.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко о главных новостях. На борт спасательного судна подняты тела еще 2 погибших в результате катастрофы буровой платформы «Кольская» в Охотском море. Общее число извлеченных из воды тел достигло 13. 39 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Дмитрий Медведев в четверг в последний раз в рамках текущего президентского срока обратится с посланием к Федеральному собранию. Координатор оппозиционного движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, находящийся под охраной полиции в московской больнице, призвал единомышленников принять участие в митинге 24 декабря на проспекте Академика Сахарова. Видеообращение Удальцова было размещено в интернете. В Сирию сегодня должны прибыть представители Лиги арабских государств. представители арабских стран прибывают на фоне сообщений о беспрецедентном числе погибших в результате вооруженных столкновений в Сирии за последние дни. Сирийская оппозиция заявляет, что за двое суток силами безопасности были убиты около 200 человек. Власти Казахстана тщательно изучат опубликованную накануне в интернете видеозапись, на которой, как утверждается, запечатлена стрельба полиции по безоружным демонстрантам в городе Жанаозен на западе страны. Об этом заявил посол Казахстана в США. В Прагу начинают прибывать высокопоставленные представители зарубежных государств, чтобы принять участие в похоронах первого президента независимой Чешской Республики Вацлава Гавела, которые пройдут в пятницу. Россию будет представлять уполномоченный по правам человека Владимир Лукин. Нижняя палата парламента Франции обсудит сегодня вопрос о введении уголовной ответственности за отрицание факта геноцида армян в Османской империи во время Первой мировой войны. Высший суд Европейского Союза в среду запретил государствам-членам ЕС, власти которых получили прошение от иммигрантов о предоставлении политического убежища, передавать этих людей властям других стран-членов ЕС.
С новостями вас познакомил мой коллега Александр Бобраков, а я добавлю несколько слов о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня обещают снег, будет облачно, температура воздуха минус 4, минус 2 градуса по Цельсию. В Петербурге переменная облачность, температура воздуха минус 2, минус 1 градус. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» у микрофона Светлана Павлова. И сейчас мы возвращаемся к нашей центральной теме. Дмитрий Медведев сегодня огласит свое последнее послание президента Федеральному собранию. По данным людей, знакомых с текстом выступления, ключевое внимание будет уделено политике. Речь может также пойти о ряде либеральных реформ, в частности, о восстановлении выборов губернаторов. Политолог, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой поделился своими ожиданиями от выступления президента.
В прессе появлялись сообщения о том, что Дмитрий Анатольевич сделает некие предложения по развитию российской политической системы, что первоначально не планировалось, будто бы раньше он собирался говорить преимущественно о достижениях своего президентства, но теперь это стало необходимым. Ну и какие это предложения, нетрудно заключить из того, что было сказано Владимиром Путиным и самим Медведевым уже после думских выборов. Это идея введения чего-то вроде губернаторских выборов, контролем Кремля, восстановление одномандатных округов, о чем говорил сам Медведев. Ну, может быть, что-то еще, но не думаю, что Медведев пойдет много дальше вот этих двух предложений.
Как вы считаете, почему он все-таки принял решение сделать такие заявления?
Совершенно очевидно, что основной причиной послужило массовое недовольство результатами думских выборов, которые вылилось в митинги в Москве и в других городах России. Без этого, безусловно, даже на самые малые уступки нынешнее российское руководство не пошло бы. Неоднократно они говорили о том, что российская политическая система доведена до почти полного совершенства, и сколько-нибудь серьезных изменений не планировалось. Теперь вот они стали необходимыми неожиданно, и, в общем-то, причинно-следственная связь здесь очевидна.
Насколько я понимаю, официальная реакция Медведева на прошедшие митинги была только в Фейсбуке. Как вы считаете, с чем это было связано, и можно ли ожидать, что в ходе послания Федеральному собранию прозвучит еще какая-либо реакция?
Не думаю. Все, что можно было сказать по этому поводу им самим и Владимиром Путиным, уже сказано. Но, конечно, какое-то упоминание будет с констатацией того, что вот российская политическая система, да, наверное, нуждается в улучшении. Я не думаю, что будет прямо признана вот эта причинно-следственная связь, о которой я говорил, о которой, вообще-то говоря, очевидно. Ну вот подумали, решили, что нужно совершенствовать.
Вы упомянули, что, возможно, будут заявления о своего рода либерализации политической системы. Как вы думаете, насколько они действительно могут быть осуществлены?
Конкретные шаги ведь проговаривались на самом деле. Прежде всего, это вот идея с губернаторскими выборами, как она была сформулирована Владимиром Путиным, а именно, что ему будут представлять своих кандидатов партии, представленные в региональных законодательных собраниях, а он будет этих кандидатов отвергать или принимать, и в случае, если он их примет, он их будет направлять на прямое голосование населения регионов. Я бы это как особую такую либерализацию не стал характеризовать, потому что фактически субъектом выдвижения, то есть носителем пассивного избирательного права, в данном случае является сам президент. И в этом смысле качественного различия с нынешней системой это предлагаемое не создает. Но, безусловно, она направлена на то, чтобы создать более полную видимость выборов. Теперь уже сами граждане, а не только законодательные собрания, будут заниматься тем, чтобы одобрять выбранных Путиным кандидатов.
Как вы считаете, с какой целью на самом деле оглашаются подобные послания? А кто его целевая аудитория?
Это уступки. Идея состоит в том, чтобы накануне вот того митинга, который предстоит 24 декабря, показать населению, что они сами урегулируют ситуацию с российской политической системой. Вот вы хотите представительство? Вот, пожалуйста, вам представительство, вы будете выбирать губернатора. Или, допустим, вот, пожалуйста, вам представительство, вы будете выбирать депутатов Думы когда-нибудь в одномандатных округах. Хотя, в общем-то, понятно, что выборы в одномандатных округах при сохранении основных элементов существующей политической системы приведут только к увеличению представительства «Единой России». Но это обычная игра Дмитрия Медведева, то есть он никогда не предлагал еще никаких либеральных, в кавычках, политических реформ, таким образом, чтобы эти реформы на самом деле не шли на пользу «Единой России».
Это было мнение политолога Григория Голосова. С ним беседовала моя коллега Наталья Джанпаладова. Ждете ли вы от Дмитрия Медведева заявлений о либерализации политической системы в России? Этот вопрос мы сегодня задаем нашим радиослушателям. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Мы также ждем ваших сообщений. СМС можно посылать на номер +7 903 743 2801. Или можно послать сообщение на пейджер Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». До нас дозвонился Александр Николаевич из Москвы. Послушаем его мнение. Здравствуйте, Александр Николаевич.
Утро. Вообще, конечно, каких красивых слов не скажешь, чтобы сохранить себя любимого у власти и продолжать, так сказать, и воровать дальше, сохранить наворованное. Поэтому можно говорить слова о либерализме в том случае, когда даже избирательная система уже настолько не соответствует Конституции, что сфальсифицировано или не сфальсифицированы выборы, решает тот, кто их сфальсифицировал, тот же самый господин Чуров. И вообще у нас далеко ушли от конституционных наших прав, а либерализацию и свободу как-то люди понимают по-разному. Если говорить о произволе полиции, о произволе чиновников, о коррупции, то у нас свобод в стране выше крыши. И когда наши, так сказать, всякие приезжающие пацаны туда на Запад, думая, что можно за бабки, как и в России, купить все, и там раз говорят о свободах западных, и можно себя вести как хочешь, и когда оказывается, что полиция там на самом деле занята именно делом, ловит бандитов, а не, как у нас в Кущевской, их же покрывает, и бюрократы не берут взяток, даже каких-то там больших очень, и быстренько усажают всех своих, так сказать, желающих попользоваться на длительные сроки. Вот этот произвол и свободы надо четко различать, отделять мух от конкрет. Давайте мы это поймем, тогда поймем, чего власть это делает и чего она добивается. Можно, так сказать, обойти Конституцию на кривой козе, так сказать, объехать и опять какого-то там человека выбрать президентом, несмотря на полный запрет Конституции двух сроков.
Спасибо за мнение. Я прочитаю также несколько сообщений, которые пришли нам на пейджеры и по СМС. Какие бы красивые слова Медведев бы ни говорил, это не имеет никакого значения. Кстати, совсем недавно тот же Медведев утверждал, что выборов губернаторов России не будет в ближайшие 100 лет, пишет радиослушатель по имени Виктор. Еще сообщение. От деятеля, которому присуща необыкновенная легкость в мыслях, можно ожидать любых заявлений, считает Александр из города Сызрань. Ждать от подставной фигуры серьезных заявлений, да еще и о либерализации политической системы, просто глупо, считает Илья. Еще одно сообщение. Как известно, политические деятели Древнего Рима Марк Катон каждое свое выступление завершал одной и той же фразой: «Карфаген должен быть разрушен». А я, написавший Медведеву с десяток писем о либерализации, каждое заканчивал такой фразой: «Когда в России царь смешон, успеха не добьется он». Послушай мнение Владимира из Ростовской области. Доброе утро, Владимир.
Доброе утро. Я могу сказать о названной теме, что я могу услышать от Медведева очередное демагогическое заявление, направленное на дальнейшую узурпацию власти. И что можно услышать от человека, подчеркиваю, от человека, которого можно характеризовать словами великого Пушкина: «Полуподлец, полуневежда, но есть надежда, что будет полным наконец». Спасибо.
Спасибо за мнение. И послушаем мнение Владимира из Новороссийска. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте. 20 лет либерализма. Итог. Разворованная страна, разваленная промышленность и абсолютно разваленное сельское хозяйство. Деревня вымирает, как и вся страна в целом сокращается. И тут вспоминают слова Достоевского. Эти проклятые либералы уничтожат страну.
Спасибо, ваше мнение понятно. Я напомню, что вопрос, который мы сегодня задавали слушателям «Радио Свобода»: ожидаете ли вы от президента Дмитрия Медведева заявлений о либерализации политической системы в России?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Рост общего объема частных вкладов в российских банках в 2011 году составит 20%, прогнозирует руководитель Государственного агентства по страхованию вкладов Александр Турбанов. В 2012 году, по его оценкам, темпы роста частных банковских сбережений в России замедлятся и составят от 16 до 18%. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объемам привлеченных депозитов, в течение второй декады декабря повысилась на 0,1 процентного пункта до уровня 9,42% годовых, сообщил Центральный банк. Номинальные доходы населения России в ноябре выросли на 7,2% к уровню ноября прошлого года, составив 21 069 рублей на человека в месяц, сообщил Росстат. По текущему обменному курсу это примерно 660 долларов. В реальном выражении, то есть с учетом инфляции, рост доходов населения в ноябре в годовом выражении составил 0,2%. Европейский суд юстиции, Верховный суд Европейского Союза, поддержал вступление в силу с 1 января будущего года закона ЕС, обязывающего любые авиакомпании, совершающие рейсы через аэропорты европейских стран, выкупать квоты на выброс их лайнерами в атмосферу парниковых газов. Этот закон был принят еще в 2008 году. Согласно его требованиям, поначалу авиакомпании должны будут покупать квоты, покрывающие лишь 15% общего объема выбросов их лайнерами, получая на остальные выбросы бесплатные квоты. Однако со временем это соотношение будет меняться в сторону платных квот. Точкой отчета является уровень выбросов чуть ниже среднего для той или иной авиакомпании. При его превышении она обязана докупить квоты у других авиакомпаний. А если уровень оказывается ниже базового, компания уже сама может продать другим излишки своих квот. Европейский рынок квот на выброс в атмосферу парниковых газов является крупнейшим в мире из созданных в разных его регионах после вступления в силу Киотского протокола. На долю рынка в Европе приходится более 80% общемировой торговли такими квотами. Текущие цены на нем с начала года снизились почти вдвое, с 14 до 8 евро за квоту на одну тонну выбросов. Европейский суд юстиции отверг претензии авиакомпаний США и Канады, поддержанные также Китаем, Индией и целым рядом других стран, которые считают, что новый европейский закон противоречит международным правилам авиаперевозок.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свободы» Сергей Сининский.
«Радио Свобода» новости.
Дмитрий Медведев в четверг в последний раз в рамках текущего президентского срока обратится с посланием к Федеральному собранию. В Сирию сегодня должны прибыть представители Лиги арабских государств, сокращенно ЛАК. В соответствии с планом прекращения кровопролития в этой стране, с которым согласился Дамаск, они должны подготовить размещение в Сирии наблюдателей ЛАК. В Москве организаторы митинга за честные выборы собрали за последние три дня 3 миллиона рублей для проведения новой акции 24 декабря. Координатор оппозиционного движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, находящийся под охраной полиции в московской больнице, призвал к созданию комитета национального спасения, который координировал бы все действия оппозиции. Власти Казахстана тщательно изучат опубликованную накануне в интернете видеозапись, на которой, как утверждается, запечатлена стрельба полиции по безоружным демонстрантам в городе Жанаозен на западе страны. Высший суд Европейского Союза в среду запретил государствам-членам ЕС, власти которых получили прошение от иммигрантов о предоставлении политического убежища, передавать этих людей властям других стран-членов ЕС. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 31 рубль 76 копеек, евро 41 рубль 67 копеек.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается программа «Время свободы», и сейчас мы возвращаемся к наиболее интересным публикациям в свежих российских газетах. Ко мне вновь присоединилась моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, «Коммерсант» сегодня сообщает о том, что МВД и Следственный комитет представили президенту Дмитрию Медведеву промежуточный доклад о нарушениях на выборах в Государственную Думу. А насколько велики масштабы этих нарушений по данным официальных российских правоохранительных ведомств?
Ну, чтобы ответить на ваш вопрос, обращусь не только к «Коммерсанту», но также к «Новым известиям». Замечу попутно, что и «Московские комсомольцы», и «Российская газета» эту тему сегодня обсуждают. Так вот, по данным ведомств, за время кампании был составлен 2091 административный протокол, возбуждено 53 уголовных дела. По 9 заявлениям о фальсификации итогов голосования проводится проверка. По версии силовиков, закон чаще нарушался там, где «Единая Россия» набрала не очень высокие проценты. Новые известия пишут, что, как подсчитали в МВД, лидером по количеству правонарушений оказалась Москва – 462 случая. Далее с кратным отставанием идут Ставропольский край, Самарская область, Свердловская и Новосибирская области. Интересно, что во всех почти этих регионах, кроме Москвы, «Единая Россия» добилась не очень высоких показателей. «Коммерсант» сообщает, что по данным доклада в Следственный комитет России за время выборов поступило 259 сообщений. Большая часть из них от граждан и членов избирательных комиссий. Из партий наиболее активными оказались «Справедливая Россия» и КПРФ. Интересно, что по данным ассоциации «Голос» в пятерку регионов нарушителей попали Санкт-Петербург 918 случаев, Москва 715, Самарская область 484, Московская область 462 и Ставропольский край 354 случая. Как-то они, имеется в виду МВД и СКР, поспешили. Жалобы еще будут готовиться и поступать. Партии только подводят итоги, полагают в «Голосе». «Российская газета» пишет, что согласно сайту Кремля, Дмитрий Медведев поручил правоохранительным органам и дальше докладывать о результатах продолжающихся расследований. О том, какой характер носили правонарушения в Москве, рассказал вчера представитель Мосгоризбиркома. По его словам, они не имеют отношения к организации самого голосования. Речь идет об административных правонарушениях, которые не связаны с организацией волеизъявления граждан. Конец цитаты. Больше двух месяцев назад президент России объявил о создании большого правительства, которое должно было стать новым каналом обратной связи с обществом и даже кадровым резервом. По данным опросов, сегодня около трети россиян недовольны экономическим положением и считают, что страна идет неверным путем. И от этих граждан можно было бы ждать потока предложений для большого правительства. Однако вчера выяснилось, что проект не заинтересовал даже активных интернет-пользователей. Лишь 6% из них заявили, сказали, что подробно знакомы с проектом Медведева. Такие данные опубликовал портал Superjob.ru, а сообщает нам об этом сегодня независимая газета. Наследство ЮКОСа до сих пор работает на Роснефть. Она стала крупнейшей публичной компанией в мире по добыче нефти. Это произошло благодаря росту показателей Юганскнефтегаза и падению добычи у прежнего лидера ExxonMobil. Стать лидером Роснефти, полагают эксперты, помогла и арабская весна. Роснефть номер один в мире. Публикация на первой полосе газеты «Ведомости». Московские новости пишут о том, что повышение пенсионного возраста, которое считается одной из самых болезненных тем, судя по всему, де-факто уже состоялось. Анализ материалов, полученных в ходе всероссийской переписи населения, показывает, что за последние 8 лет число работающих пенсионеров в России выросло почти вдвое. А доля занятых граждан в когорте 55-60-летних, где преобладают женщины по закону, имеющие право выхода на пенсию в 55, незначительно отличается от числа работающих в более молодых группах россиян. По данным Центра трудовых исследований Высшей школы экономики, резкое увеличение экономической активности людей старших возрастов началось в начале 2000-х, когда законодательство позволило работающим пенсионерам получать полноценную пенсию. К тому же в общий трудовой стаж, от которого зависел размер выплат по старости, разрешили включать так называемые нестраховые периоды, то есть время работы уже после наступления пенсионного возраста. Сейчас, по словам руководителя пресс-службы Пенсионного фонда России Станислава Дегтярева, пенсионеров стимулирует выходить на работу накопительная пенсионная система. Ежегодно на основании взносов работодателей фонд делает перерасчет пенсий. «Коммерсант» сообщает, что Конституционный суд вчера отказался отменить недавно закрепленный в Уголовно-процессуальном кодексе принцип преюдикции, обязывающий правоохранительные органы и суды учитывать при рассмотрении уголовных дел решения, принятые в ходе гражданских и арбитражных процессов.
Спасибо, Валерия. Свежие российские газеты сегодня читала моя коллега Валерия Шабаева. А в завершение утреннего выпуска информационной программы «Время свободы» наша традиционная рубрика «Общественное мнение». Одноименный фонд, фонд «Общественное мнение», провел подробные исследования по итогам выборов в Государственную Думу. Почему предвыборные прогнозы социологов часто совпадают с официальными результатами выборов, несмотря на фальсификации? У гостя рубрики «Общественное мнение» есть предположение по этому поводу, рассказывает Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Шестьдесят 64% опрошенных фондом «Общественное мнение» сообщают, что они приняли участие в выборах 4 декабря. Из тех, кто не участвовал, 9% сожалеют об этом, а 23% не сожалеют. Количество тех, кто считает выборы важным событием в жизни страны, сократилось по сравнению с 2007 годом на 16% пунктов. Предвыборные прогнозы ФОМа расходятся с итогами выборов, о которых сообщила Центральная избирательная комиссия, максимум на 2% по разным партиям, что находится в пределах статистической погрешности. Слово независимому политическому обозревателю Кириллу Рогову.
Прошедшие выборы и социологические данные, которые мы по ним имели, ставят перед нами некоторые серьезные вопросы. Дело в том, что прогнозы социологических служб, которые я вполне уважаю, ФОМ и Левада-центр, оказались чрезвычайно близки с теми результатами, которые получила партия «Единая Россия». Между тем, все, и в том числе и социологи, признают, что были очень значительные нарушения. 7-8%, которые были добавлены на «Единой России», отняты у других партий. Это очень консервативные оценки, но даже по ним получается, что социологические прогнозы и социологические опросы, проводившиеся накануне выборов, продемонстрировали высокую степень неточности, а именно завышение данных партии власти. Речь, очевидно, идет не о каких-то сознательных фальсификациях социологов, а о неких сбоях в их системе, некоторых серьезных проблемах в тех механизмах, которыми они пользуются. Но, по всей видимости, мы должны предположить, что все данные, так сказать, по власти, которые мы видим в социологических службах, являются на сегодняшний день завышенными. И в этом смысле мы видим такое очень быстрое падение рейтингов Владимира Путина, но, возможно, речь на самом деле идет уже о еще более низких уровнях, если иметь в виду эту поправку. Уровни сегодня, значит, вот 44% доверяющих Владимиру Путину в последнем в замере ФОМа, само по себе это не очень мало. Но здесь характерно, что еще месяц назад, полтора месяца назад, рейтинг был примерно на 8 пунктов выше. То есть это было 52%. То есть здесь самым интересным и таким острым является динамика этого процесса. По данным Левада-центра мы тоже видим довольно резкую динамику. Там был опрос на рубеже октября-ноября, за кого бы вы проголосовали на президентских выборах, и Путин там получил 42%. А в конце ноября в аналогичном опросе получилось уже 31%. Оно началось еще в начале этого года, оно было довольно плавным, снижение рейтингов, а где-то вот с конца сентября, в середине октября произошло несомненное ускорение этого процесса. Так вот, к этому еще надо добавить то, что, по всей видимости, в механизмах социологических служб есть некоторые искажения, которые приводят к завышению текущего рейтинга. И в этом случае мы должны предполагать, что рейтинги на самом деле находятся еще ниже.
И будут падать дальше?
Похоже, что будут падать. Не видно пока остановки. Пока мы видим, что это ускоряющееся падение.
Как вы оцениваете те акции протеста, которые последовали за выборами?
Ну, это начало некоторой новой политической эпохи. По-новому структурированный социальный процесс, где люди меняют свое отношение к политике. Это на самом деле следствие прорвавшееся в связи с наглыми фальсификациями выборов результат некоторого процесса, который начался еще в конце 2000-х годов и который, как мне представляется, ну, он гораздо более глубокий, чем реакция на непосредственные выборы. Отход от той повестки политической, которая была у российского населения в 2000-е годы. Это вот повестка стабильности, реформ не нужно, все идет хорошо, все довольны. Вот сейчас происходит такой разворот, когда люди, наоборот, вновь начинают обращаться к идее какой-то самостоятельности, активности, реформирования чего-то. И это, я думаю, будет доминантой социальных настроений ближайших лет.
Вы были на митинге на Болотной?
Да, конечно.
Вы можете нарисовать некий коллективный портрет участников этого митинга? Что это за люди?
Это горожане, довольно широкий слой активных горожан. В своей обычной жизни они активны. В карьерных каких-то делах. Они живут такой полноценной жизнью.
Это был Кирилл Рогов, независимый политический обозреватель. Опрос, о которых шла речь, Фонд «Общественное мнение» провел 10-11 декабря по всероссийской репрезентативной выборке среди 1500 человек. Статистическая погрешность 3,6%. Заказчик исследований – администрация президента России. Всероссийские опросы Левада-центра, о которых упоминает Кирилл Рогов, проводятся на средства самого центра по выборке среди 1600 человек. Погрешность 3,4%.
Рубрику «Общественное мнение» представила Вероника Баде. На этом утренний выпуск информационной программы «Время свободы» завершается. Над ним сегодня работали за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. «Свежие российские газеты» читала Валерия Шабаева, и у микрофона была ведущая Светлана Павлова. А через 7 минут после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Грани времени». Поможет ли вердикт Страсбургского суда раскрыть тайны трагедии Норд-Оста? Об этом беседуют адвокат Карина Москаленко, обозреватель «Новой газеты» Елена Милашина и активист общественной организации «Норд-Ост» Дмитрий Миловидов. Ведет программу Владимир Карамурза. А я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
То, что произошло, это замечательно. Мы садились на эти 15 суток в одной стране, вышли,
ну, конечно,
в другой.
Конечно, когда говорят, телефону всякое бывает, я понимаю, что...
Возили их в машине, потом вывезли в лес, облили маслом.
Представители пяти политических партий.
Решение Европейского суда. Люди, пострадавшие в результате захвата заложников на Дубровке, ждали...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».